Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых бессеребренников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин.
Добрый вечер.
С его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 12-е воскресенье после Пятидесятницы, и на наступающей неделе. Ну, по традиции попробуем понять смысл наступающего воскресенья, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией. Мы услышим отрывок из первого послания апостола Павла к Коринфянам, из 15 главы, стихи с 1 по 11. И вот вопрос у меня лично, когда я читаю этот отрывок, возникает буквально на втором предложении. Отрывок начинается так. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали». То есть тут сразу в одном предложении несколько «если». Получается, что спасается Евангелием человек, если удерживает то, что он воспринял от того, кто это Евангелие ему проповедовал, и еще не тщетно уверовал. Это как?
Ну, дальше апостол говорит: «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял». То есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, что Он был погребен, и что воскрес третий день по Писанию, и что явился Кифе и там 500 братьям, из которых многие сейчас живы. То есть, вот эти самые главные в нашей вере истины о том, что умер за наши грехи, то есть за нас, за нашу вину, и победил смерть, и воскрес. И есть свидетели, которые могут это засвидетельствовать. Это апостолы как раз. И интересно, что он говорит: «Я и сам принял». А ведь он не был среди апостолов, которые были там на вознесении Господа, да? Что это значит? Значит, что апостол Павел говорит нам о тех многих случаях, когда Христос ему прямо сам являлся. То есть он принял веру не от кого-либо, а от самого Господа Иисуса Христа. Это много раз встречается в его посланиях, там, Галатам и в других. Вот, и это он преподал. Есть какие-то вещи, без которых христианство становится тщетно. И он, кстати, говорит о том, что если Христос не воскрес, то тщетна наша вера. Поэтому он в другом месте сам отвечает на этот вопрос, который вы задали. Что речь идет о том, что Христос умер за наши грехи. Но он не говорит здесь об этом, но понятно почему, да? В послании к Римлянам он говорит: «Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, пока мы были еще грешники, что мы любимы, любимы настолько, что Христос за нас умер, и Он победил нашу смерть, потому что Бог сам бессмертен, в своем воскресении». Забывать об этом нельзя, и ни о чем из перечисленного забывать нельзя. Когда забываешь, то твое христианство деформируется.
Но мне очень важно лично для себя в полной мере понять, что он подразумевает, говоря, если не тщетно уверовали. Вот как можно уверовать тщетно? Если правильно понимать смысл веры, то есть вкладывать в это слово то значение, которое вкладывал апостол Павел, каким образом такая вера может быть тщетна?
Вера может быть тщетна следующим образом. Батюшка, я человек православный, я все соблюдаю, я всю масленицу ела блины. И человек абсолютно уверен, что православие в этом. Мы же люди православные, и я тоже. Вот я разговаривал с таким человеком, я Великим постом жене не изменяю. То есть человек ничего не понял, и он себя тщетно называет православным. Он тщетно считает себя верующим, потому что это несовместимо с смертью Христа за наши грехи. Значит, ты не почитаешь эту смерть, она для тебя не важна, если ты считаешься верующим и продолжаешь в этом жить. Вот мне кажется, что это прежде всего грехи, потом это когда мы забываем о главном. Вы знаете, о главном себе надо напоминать, потому что оно должно быть, ну, центральной целью, что ли, нашей жизни. Да? Вот мы говорим, там, мое кредо, то-то и то-то. Что такое кредо? Кредо переводится с латыни «верую». На самом деле это начало чтения Никея Цареградского символа веры. Веру в единого Бога Отца Вседержителя. Отсюда. То есть наша вера в то, что Христос умер за наши грехи и воскрес, это наше кредо. А я, пытаясь найти короткий ответ на вопрос, да, во что я верую, я же не буду, если человек меня на улице спросит, читать ему Никея Цареградский символ веры. Мы можем об этом потом на наших курсах катехизических с ним подробно поговорить, там, за 20 встреч. Вот я для себя выбрал другую апостольскую фразу из послания Иоанна Богослова. «Мы познали любовь Божию к нам и уверовали в нее». Вот я считаю, что и воскресение Христово, и смерть за наши грехи рождены из того, что мы любимы Богом. И вот я верую, для меня это самое главное. Если я об этом забуду, то тогда все, чем я занимаюсь как приходской священник, тоже станет тщетным, потому что я никого ничему не научу и не помогу ни в чем. Я и себя не научу, себе не помогу. То есть об этом забывать нельзя. Как, допустим, Максим Исповедник говорит, «Любое подвижничество, не имеющее любви, чуждо Богу». То есть ты можешь вообще не есть, не спать, там 300 поклонов в минуту делать, вот, но если в этом нет любви к ближнему, если это не рождает любовь, то это не просто тщетно, это чуждо, это неприятно, это отвратительно Богу, это ложь, потому что имеет форму поклонения Господу, а сути нету, нету любви, не рождается. Поэтому мне кажется, что это о глубине, о которой мы постоянно должны помнить.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Матфея, из 19 главы, стихи с 16 по 26. Отрывок, я думаю, многим хорошо известный, часто его цитируют, часто используют как тему для проповедей. Речь идет о диалоге Христа с человеком, который, подойдя к нему, сказал: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Ему Спаситель отвечает, что нужно соблюдать заповеди. Тот говорит, что от юности соблюдал эти заповеди. И Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мной». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Я думаю, что чаще всего, рассуждая о том смысле, который заложен в этих словах, мы стараемся говорить, ну, дальше идет знаменитая фраза о том, что трудно богатому войти в Царство Небесное. Вот мы говорим об каких-то несоответствиях наших духовных устремлений и материальных требований к нашей жизни. Но я чем больше вчитываюсь в этот отрывок, мне кажется, что речь тут не совсем об этом. Потому что, зачем этот юноша подошел к учителю? Вообще, в чем смысл его этого вопроса? Если он, как благочестивый иудей, соблюдал все заповеди Моисеевы на протяжении всей жизни, и не имел в виду менять эту матрицу, то зачем он пришел к человеку, который поступал все время, как бы провоцируя вот этих вот фарисеев, книжников, на нечто большее, на выход на другую ступеньку понимания? А этот человек пришел к нему со своей матрицей, и чего он хотел получить?
Да, вы знаете, и вот этот вопрос, видимо, рождает довольно распространенное толкование, в том числе святоотеческое, о том, что человек пришел похвастаться. Вот о том, что какой он хороший. Но если это Евангелие от Матфея, когда толкуется, если смотреть параллельные рассказы у синоптиков, то там встречается такая фраза, что Иисус, взглянув на него, полюбил его. То есть этот человек был искренний. И это был вопрос, который, скорее всего, родился из того, что человеку было недостаточно исполнять закон. Он понимал то, о чем потом позже скажет апостол Павел, что это детоводитель ко Христу закон. Хотелось чего-то большего. Но вот я исполнил, и что? Да? Что сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? Он так формулирует вопрос. И на этот вопрос он получает ответ, соблюдая закон. И Господь перечисляет главные заповеди, но все прекрасно понимают, что речь идет там, о всех там, 613 мицвот, то есть заповедях. Вот. И ты наследуешь жизнь вечную. Что еще не докончал, чего не достает? И дальше Христос дает вот тот самый другой уровень требований и ожиданий Божьих от человека, о котором вы говорите. Если хочешь быть совершенным, разве недостаточно наследовать жизнь вечную? Вот нас спроси, достаточно? Ну, вы знаете, вот хоть бочком, хоть тушкой, хоть чучелком, хоть как угодно, понимаете, но лишь бы быть. А хочешь быть совершенным, это речь идет даже не о будущем, а это о сейчас. И вот если ты хочешь быть совершенным, ты должен быть абсолютно свободен. Ты должен все отдать. И тогда ты будешь блажен. И юноша не дотягивается до этого. Если бы он дотянулся, он бы был апостолом, мы бы знали его имя, писали бы его иконы, строили бы ему храмы и пели бы ему величание, понимаете? А он вот ушел в тишину, мы не знаем. Вполне возможно, что, окончив жизнь, вот, так сказать, так, как он ее начал, он и вошел в Царство Божие. Вполне возможно. То есть наследовал жизнь вечную. Но совершенным, видимо, не стал. А может быть, потом стал, не знаем. Это как бы загадка, мы потом об этом узнаем. В Царстве Небесном, если там будем. Но очень важно что? Очень важно, что Господь сам показывает, что уровень преданности Богу и жизни по Божьему закону зависит от человека. И то оканчивается Царством Небесным, вечной жизнью. Но если человек жаждет больше быть со Христом, то он идет на отказ от земного. И интереснее, мне кажется, было бы взглянуть вот на это через призму такой знаменитой аграфы, то есть слов Христа, которые не вошли в Евангелие. Это 20 глава книги Деяний, где апостол Павел беседует с пресвитерами Эфеса, не заезжает туда, потому что понимает, что приедет его там, да, любит так после 3 лет жизни, что его не отпустят в срок в Иерусалим. И он говорит: «И учитель наш сказал, блаженнее отдавать, чем принимать». То есть, когда человек отдает все, вот имение раздал, как Антоний Великий, как бесчисленное количество подвижников, причисленных к лику святых, огромное. Вот, в конце концов, каждый принимающий монашеский постриг дает обет, дает не только безбрачие, но и нестяжание, нестяжательство. То есть, вот это тот самый отказ от всего, потому что он хочет быть совершенным. И человек становится блаженным, то есть совершенным. Чем больше ты отдал, чем меньше ты оставил, тем ты ближе к Богу, который абсолютно благ. Вот, юноша до этого не дотянулся, но на самом деле это звучит ведь предложением для каждого из нас. Чем больше ты отдаешь, тем больше ты получаешь, потому что это переходит в вечность, да, вот как Исаак Сирин преподобно говорит. Он говорит удивительно: «Мое только то, что я отдал, по-настоящему мое».
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма святых Бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Ну вот, мы дождались светлого праздника, оканчивается Успенский пост, и 28 августа мы празднуем Успение Пресвятой Богородицы, а на следующий день, сразу после Успения, 29 августа, мы празднуем перенесение из Эдессы в Константинополь нерукотворного образа Иисуса Христа, в народе «Спас на полотне», третий спас, завершающий Успенский пост, который в народе еще называли «Спасы», потому что начинался он с медового спаса, потом шел яблочный спас, и вот спас на полотне.
Давайте нашим слушателям не будем транслировать эти названия. Так обычно он назывался у людей, как раз для которых главное в их вере отошло на какую-то периферию, какой-то второй план. Ну, не может быть яблочного спаса.
Не может.
Ну, не должно быть. Пусть люди далекие от церкви так говорят, если это их приводит ко Христу. Медового спаса не надо. Это, в этом есть какое-то понижение вообще. Спас – это спаситель ведь. Ну, при чем здесь мед? Ну, освятили, не освятили. Ну, это, знаете, это как освящение куличей и Пасха.
Да.
Вот совершенно такая огромная разница вообще веса, смысла всего. Ну, есть люди, для которых Пасха – это освящение куличей и яиц. Для них это окошечко в веру. Мы им освятим. Их слово хорошее скажем и поздравим. Но праздник для нас будет ночью на литургии, на ночной, понимаете? Вот так же и здесь.
Но мы все-таки вернемся к смыслу двух этих праздников. Почему мне хочется их объединить? Потому что они изначально были одним. Поскольку это самое перенесение нерукотворного образа было как раз на праздник Успения. Просто в силу значимости 20-го праздника его как-то обособили. А так вначале это был как бы единый такой праздник. Но смысл праздника Успения Пресвятой Богородицы, я даже не знаю, как представить, я не могу человека, который спросил бы, а в чем смысл праздника Успения Пресвятой Богородицы? Вот как даже... Чисто теоретически не могу себе представить, что кому-то это непонятно.
Ну, мне не очень понятно, представьте себе. Смысл так велик и так глубок, что в него приходится входить, всматриваться, вслушиваться и возвращать себя к нему в течение всей жизни. Вот в чине погребения Пресвятой Богородицы в статьях на погребение есть один такой тропарь, очень глубокий. Я сейчас его дословно не помню, но смысл там такой, что твое успение, Пресвятая Богородица, есть образ окончания нашего жития, желанной нами, а образ, то есть икона, вот как Матерь Божия заканчивает свою жизнь, это икона, это цель, это стремление того, как надо окончить свою земную жизнь каждому из нас, подготовившись подвигом, молитвой, и как на иконе лежит тело. Глаза закрыты. Апостолы, обратите внимание, ну вот на разработанных таких хороших иконах, многофигурных, смотрят на это тело. Они прощаются с этой храминой, опустившей от души, как им кажется. Над ней возвышается Христос в мандорле, окруженный ангелами и апостолами, святителями, которые жили там через 300-400 лет после апостолов. Эти уже все смотрят на Христа и на душу Пресвятой Богородицы, которую Христос держит в своих руках, как спеленутого младенца. И таким образом как бы возвращает свой сыновний долг, потому что на большинстве икон Божией Матери его держит как младенца вот, у себя на руках. И вот это предание себя как успение, то есть не как смерть от слова «дурной запах», да, смерть, это тот, кто смердит. Это как раз в этом слове как раз слишком много отчаяния. А в слове «успение» смысл такой, что мы все уснем, а потом мы все будем приняты Богом в Его любящие руки. И, конечно, мы никогда не станем такими, как Божья Матерь, но пусть для нас это будет образом, к которому будем стремиться.
Но мы же на каждом отпевании, на каждой панихиде, на литии мы поем «во блаженном успении вечный покой подашь Господи».
Да, мы называем усопшими, да. Мы их еще называем покойниками, потому что они вошли в покой. И это очень важно. Потому что действительно здесь у нас слишком много волнений, переживаний, скорбей, бед, боли. Может быть, каких-то радостей, но временных и земных, которые тоже нас слишком иногда сильно отвлекают от Бога. Вот, а там будет покой. Там будет только Господь, твоя душа и души тех, кто тоже предстоит Богу. И праздник Успения как указатель, как начертанная дорога каждому из нас. В этом смысле это икона иконой нашего тоже спасения.
Но вот удивительный символизм наших двунадесятых праздников, которые завершаются праздником Успения Пресвятой Богородицы, а начинаются праздником Рождества Пресвятой Богородицы. Череда двунадесятых праздников вот так вот закольцована именно жизнью Пресвятой Богородицы.
Да, и, знаете, как раз в Успении можно вспомнить слова из стихиры на Рождество Богородицы, которые скоро прозвучат, через там, месяц, да, даже чуть поменьше. Мы называем ее «Единая», «Единого Христа, вводящая во Вселенную». Совершенно поразительные слова. «Бог – Творец Вселенной, повелитель ее, господин ее начальник, хозяин Вселенной. Но войти в человеческую жизнь он может только через человека, потому что человек свободен. И вот должен был появиться в течение огромного периода тысячелетней подготовки человек, Пресвятая Богородица, которая ввела его в нашу жизнь. То есть он без своей Пресвятой Матери, он не мог сюда войти, потому что он уважает ту свободу, которую нам дал. Поэтому это вот такой образ, я всегда поражаюсь этим словам, вводящая Христа во Вселенную, как вот как маленького ребеночка за руку, понимаете? Вот это твоя Вселенная, вот, а я тебя сюда ввожу.
Обратимся теперь к значению нерукотворного образа. Вот сколько копий сломано вокруг Туринской плащаницы. А по поводу нерукотворного образа что-то нету такой бурной дискуссии, хотя, казалось бы, это явление одного порядка. Ведь разные есть предания, каким образом отпечатался лик Спасителя на этом куске полотна, но все они сходятся в одном, что этот лик отпечатался, и он был передан тому человеку, который просил об исцелении, как бы замещая Христа, который не мог в этот момент его посетить и исцелить.
Ну, насколько я понимаю, если бы первоначально нерукотворный образ сохранился, то, может быть, и было бы столько же исследований и такое же почитание. Поскольку он не сохранился фактически, а сохранился только иконографически, в разных видах, вот, то и нету такого, нельзя сказать, ажиотажа, да, такого внимания, скажем так. Но есть очень большое внимание иконописцев к этому образу. Есть спас нерукотворный на полотне, о чем вы говорили, есть спас на черепье, есть там спас мокрая борода, это когда прямые волосы бороды как будто намоченные, вот такой русский образ. Почему? Потому что если иконописец – это молитвенник, а мы хотели бы, чтобы все иконописцы были молитвенниками, величайшие иконописцы – это великие молитвенники, как Андрей Рублев, Даниил Черный, там Алипий, Киево-Печерский чудотворец, вот, то для них очень важно написать лик Спасителя, его глаза, что, и ничего лишнего, чтобы ничто не отвлекало от молитвы. Вот когда люди перестают уметь это писать, начинает быть необходимым огромная детализация. Там бесконечный асист, какие-то там горки сзади, звери по ним гуляющие, деревца и прочее, прочее. А человеку, который молится, ему важен вот этот лик, пречистый лик, через которым он будет разговаривать с Господом. И поэтому вот эти древние иконы Спаса Нерукотворного – это совершенно поразительные иконы, особенно, вот, допустим, новгородская икона. Я ее, знаете, я когда был, мне посчастливилось, там, 15 лет назад я был в Италии, я достаточно во многих храмах видел ее репродукцию, причем на аналое в центре храма. Владимирская икона Матери Божией и Спас Нерукотворный. И я разговаривал с одним известным очень архимандритом, который много путешествовал по Европе по роду своей деятельности нашим православным. Он говорит, что в кельях монашествующих католиков еще больше этих икон, там греческих и русских, репродукции там, наклеенных на досочку, залаченных или под стеклом. И когда и спрашиваешь, почему, у вас же столько картин. Говорят, ну, над картинами хорошо рассуждать и размышлять. А молиться надо вот на эти иконы, чтобы ничего лишнего не было. И знаете, еще что хотел сказать. У нас в центральном алтаре на горнем месте как раз висит копия Спаса Нерукотворного Новгородского, это 12 века знаменитая икона. И там надпись «Образ Господа нашего Иисуса Христа». И она затитлована, то есть есть слова, которые сокращены, а есть слова, которые написаны полностью. Конечно, это взято с древних икон, но слово «образ» и слово «нашего» написано полностью, большими буквами, без титул, без сокращений. А Господа Иисуса Христа сведено все к двум буквам. Понимаете, это так неправильно. Вот это какое-то удивительное вот в надписании непонимание того, что главное. Ну, казалось бы, но имя Божие Иисуса Христа напиши полностью. Но, наверное, иконописцы так не думали, для них это так не звучало, а вот для современного человека так звучит.
Мне кажется, еще очень наводит на какие-то размышления то, как менялся образ Спаса Нерукотворного от века к веку. Если на более древних иконах он очень пронзительно грозный, вот он прямо смотрит тебе в душу и вот вынимает оттуда все. И чем дальше, тем больше смягчается изображение. И вот на лучших образцах XIX века это очень кроткий лик. Что заставляло людей, которые брались за это изображение, а ведь это, ну, большое дерзновение взяться просто изобразить лик Спасителя, так по-другому его воспринимать?
Да, вы знаете, даже есть одна икона, это, правда, не Спас Нерукотворный, но это большое изображение Спасителя, которое находится в Успенском соборе Московского Кремля, 16 века, икона, которая называется «Спас Ярое Око». Вот даже страшно, само название уже страшно. Но на самом деле хорошая икона написана глубоким молитвенником, она будет содержать в себе все, и то, и другое. И мы можем вспомнить слова апостола Павла о том, что Бог наказывает нераскаивающихся грешников и милует кающихся. И он, например, говорит, что Христос — это благоухание Божие. Для них это запах смерти, а для других, я не помню точно, но, по-моему, небесное благоухание. То есть, что у тебя на душе, на хорошей иконе отклик тот и найдешь. Потому что хорошая икона – это вообще таинство. Действительно, вы правы. Иконописец, приступая к написанию лику Христову, он, настоящий иконописец, он находится в трепете и ужасе. Потому что он, вот как мы в молитве должны подойти к Богу и сказать ему «ты». И начать с ним разговаривать. А он должен передать свой опыт внутренний этого разговора, этого общения. И человек в ужасе, потому что он понимает, что этого недостаточно. Потому что, ну, хороший иконописец – это человек, который близко знает Господа Иисуса Христа из личного опыта, Матерь Божию и святых. Только он может написать образ, перед которым будет легко молиться. И хорошо. Вот есть в этом тайна такая. Еще и потому, что, конечно, это дело церкви.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица», в студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера». «Радио Вера» представляет. Седмица на радио Вера.
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. У нас на этой неделе такие удивительные воспоминания. Святые, которые прославились одним, а в память народную вошли совершенно другим. Я имею в виду 31 августа, память мучеников Флора и Лавра, которые были искусными каменотесами. И поскольку происходило все это во II веке, и были христиане, были язычники, одним словом, их наняли строить языческий храм. И, казалось бы, что должен сделать в нашем представлении христианин-исповедник? Героически отказаться. А они пошли строить языческий храм и построили, я так понимаю, его на славу, причем пока строили, вокруг них собралась целая христианская община. И, закончив строительство, они отслужили литургию, как я понимаю, по житию. И на этом месте были застигнуты и, собственно, подвергнуты всему набору истязаний, пыток и казней. Но прославились они и вошли даже в иконописные подлинники как покровители лошадей. Собственно говоря, все это только по такому совпадению, что в день их прославления закончился падеж скота, который в этот момент был. И вот так в сознании народном все это соединилось, что даже на иконах их изображают вместе с лошадьми.
Ну, мы не знаем насчет литургии, были ли они священнослужителями или нет. Но древние христиане умели и любили долго молиться. Вот можно привести в качестве примера преподобного Арсения Великого, который в ночь с субботы на воскресенье поворачивался спиной к заходящему солнцу во время заката и поднимал руки к небу. И стоял и молился, пока его лицо не освещалось с востока вошедшим солнцем. И тогда он говорил: «Слава тебе, показавшему нам свет», то, что мы слышим на всенощном бдении, вот, и читал дальше молитвы. Вполне возможно, что это была вот всенощная молитва, остатком которой является наше всенощное бдение. А то, что касается лошадей, да, действительно, поскольку лошадь для древнего человека – это кормилица, и очень важно, чтобы она была живая, работоспособна, вот, то, конечно, древний человек молился об этом, искал покровителей. Удивительно, что Господь может дать послушание своим святым и своим трудникам, на которые они совершенно не рассчитывали, не ожидали. Я думаю, да, что Флор и Лавр удивились такому выбору и такому промыслу, но приняли это и понесли. Мы знаем, что любовь к человеку может заставить христианина заниматься самыми разными вещами, чтобы ему помочь, его утешить. Вот поэтому здесь такой пример как раз. А в Москве было место, это Мясницкое.
Неподалеку от вашего храма,
да,
кстати.
Где стоял храм Флоры и Лавры, который одно время шла речь о том, чтобы восстановить, но театр Эксетера, да, под руководством Калягина уже, к сожалению, застроил своим вестибюлем это место. И, видимо, восстановить не получится. И вот там была ярмарка, выставка лучших лошадей. И именно в этот день был их праздник. Ну, а куда без лошади?
Но мне кажется, что тут есть еще такой утешительный бонус для многих из нас, кто любит животных и любит домашних животных, и вообще к животным относится трепетно. И то, что вот с помощью хотя бы иконного изображения святых Флора и Лавра эта любовь к животным благословляется, я думаю, что для многих это утешительно.
Да, еще пророк Давид сказал: «Блажен, иже и скоты милуют». То есть, если у человека милостивое сердце, он не будет жесток ни к одному животному, потому что это творение, тварь Божия, которая должна прославлять Господа.
И вот мы подходим к нашему любимому дню. 1 сентября. Все ходили в школу, для всех, по-моему, это где-то отпечаталось в сознании, что 1 сентября – это начало новой жизни. Вот я начну, ну, обычно человек говорит, вот я начну новую жизнь с понедельника, а вот колоссальное количество людей, которые учились в школе, говорили, что вот, ну, вот будет 1 сентября, и все будет по-другому. Я буду ходить в школу, я буду учиться, я буду делать уроки. С чего начинается у нас в церкви 1 сентября. Ну, по-видимому, в разных храмах по-разному есть и храмовые праздники, но для колоссального количества москвичей, я думаю, этот день связан с празднованием в честь Донской иконы Божьей Матери. Такого теплого, трепетного отношения, ну, конечно, мы почитаем и Владимирскую, и Смоленскую, мы почитаем колоссальное количество иконных изображений Матери Божьей, но к Донской, может быть, потому что это совместилось с тем, что в Донском монастыре покоятся мощи святителя патриарха Тихона.
В том же соборе, да.
Может быть, все это как-то соединилось в единое целое, но я знаю, что даже еще в советские времена было всегда особое отношение к празднованию Донской иконы Божьей Матери.
Да, даже тот список, который сейчас есть в Донском монастыре, а подлинник хранится в Третьяковской галерее, насколько...
Она, кстати, двойная, и там на тыльной стороне Успения Пресвятой Богородицы.
Да, кисти Феофана Грека. Такая совершенно экспрессивная вещь, удивительная совершенно. На любую выставку современную, любой фрагмент. И вот, и когда ты заходишь, стоишь даже перед этим списком, ты чувствуешь и трепет, и тепло сердечное, которое исходит от Матери Божией. Вот представь, Богородица выбирает какие-то иконы, через которые она отогревает наши души. Но мне хотелось бы в этот день сказать не только о Донской иконе. В этот день память великомученика Андрея Стратилата. Его житие чрезвычайно важно для нас. Очень часто сегодня можно услышать критику в адрес канонизации новомучеников-исповедников Церкви Русской. Связано обычно с тем, что дела, которые против них, значит, фабриковались или там как-то оформлялись, это дела, связанные с антисоветской деятельностью. И даже члены комиссии многолетние по канонизации, они об этом говорят. Потому что они пострадали как преступники перед советской властью. Вот потому что вот их за заговор, за то, что они шпионы и прочее, прочее. Вот Андрей Стратилат пострадал точно так же. Он хотел принять святое крещение, он был уже верующим человеком, был прославленным воином. Стратилат — это генерал по-нашему, очень известным. И его нельзя было просто так арестовать. Это могло вызвать бунт среди воинов. И поэтому император дал указ, я не помню чин этого человека, наместник этой территории. Это, кстати, восточное побережье Средиземного моря, наверное, территория Сирии современной или Ливана, найти способ арестовать его за что-то другое. И вот когда в сопровождении самых близких своих людей Андрей поскакал в родной город апостола Павла Тарс, принял там крещение, возвращался назад, он был арестован за оставление орлов легиона, то есть за дезертирство. Хотя войны не было, не было боевых действий, но, тем не менее, самовольное оставление расположения части, его быстро казнили. При этом они были с оружием, они были воинами, они могли сопротивляться, но они не захотели этого делать. Они просто встали на колени и преклонили свои головы, и были обезглавлены. Официально, вот по такому совершенно смешному и для всех понятному, что ложному обвинению. И мне хотелось бы для критиков канонизации новомучеников подчеркнуть этот сюжет и сказать, что и священномученики, и новомученики прекрасно понимали, за что их приговаривают на самом деле. И те, кто составляли совершенно нелепые протоколы, выдвигали обвинения следователя, они прекрасно понимали, что никакой вот той, которой не приписывают антисоветской агитации, не было почти никогда. Что человека убивают за то, что он монах, монахиня, за то, что он священник, за то, что он или она верующая. Ну, просто это оформляется вот так же, как Андрей Стратилат. Но церковь безошибочно в Андрее признала мученика и прославила его уже очень-очень давно. Поэтому вот для противников канонизации или ее критиканов вот я бы порекомендовал внимательно читать это житие.
А я хочу на полях заметить, что все-таки насколько судьбы святых, святынь и даже монастырей удивительным образом переплетаются, потому что мы с вами беседуем в Андреевском монастыре, посвященном как раз Андрею Стратилату, а когда Андреевский монастырь был основан, то Донской монастырь, где находится Донская икона Божьей Матери, был приписным. Потому, да, что,
ничего себе.
Потому что Андреевский был важнее и главнее. Вот так вот все перепутано. Все перепутано, переплетено в истории и в нашей памяти.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых Бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке. Мне хочется отдельно поговорить о памяти святого, которого мы будем вспоминать 2 сентября. Мы мало ветхозаветных пророков вспоминаем вот так подробно и отдельно. Ну, исключением служит разве что пророк Илья. Я не беру сейчас во внимание Моисея. Ну, обратимся к памяти пророка Самуила. Я думаю, что для многих это вообще совершенно незнакомое или малознакомое имя. 15-й и последний судья Израиля. Мне кажется, мало кто сейчас настолько интересуется ветхозаветной историей, чтобы припомнить, что вот были времена такие в древнем израильском государстве, когда оно было теократией, когда были такие вот избранные Богом люди, пророки, которые становились, ну, как бы...
Судьями,
главами...
Как раз Самуил, автор книги «Судей», описал в книге «Судей», она так и называется, ее обязательно всем надо прочитать, она идет после Иисуса Навина книги, по-моему, вот этот период описал.
И случилось страшное, народу захотелось царя. И вот чтобы понять, насколько упала планка и насколько это порог деградации, когда начинается, когда заканчивается теократия, начинается царство. И это пришлось взять эту тяжелую миссию на себя как раз пророку Самуилу, потому что он поставил и первого неудачного царя Саула, и царя Давида.
Вы знаете, действительно, Господь говорит Самуилу: «Не тебя они отвергли, они меня отвергли». То есть вот это желание быть как все остальные народы – это отказ от своей отдельной избранности. Потому что в эту избранность, с этой избранностью очень тяжело жить. Нету династии, нету системы управления страной. А есть люди, разные люди, в том числе и женщины, из разных, так сказать, страт общества, которых Господь по ему только ведомым путям воздвигает руководить. И, конечно, это требует очень большого духовного напряжения, потому что народ должен признать в этом человеке, там, в Гедеоне, например, а почему он, таких, как он, много? Вот он должен там признать в нем этого руководителя, покориться ему. Для этого надо хранить дух завета, для того, чтобы безошибочно узнать этого человека. Вот поэтому, конечно, для Самуила отказ от этого – это действительно деградация. Это такой спуск вниз ко всем остальным народам. Ведь они так и просят: «Дай нам, как у остальных». Он говорит: «Он заберет ваших сыновей, он заберет у вас средств, он будет вами понукать, как все остальные цари». Они говорят: «Мы согласны, пусть будет. Зато будет просто, понятно и линейно, а не вот так, как все у вас». Вот как иногда слышишь, что же такое, как у вас церковь управляется, там, вот приход, например. Дайте четкие правила, а нету четких правил. Это всегда некий баланс между двумя принципами: священной иерархией и соборностью. И каждый должен найти вот это место для того, чтобы дать возможность Духу Святому на самом деле этим управлять. Вот точно так же и Самуил. Еще у Самуила в жизни есть одна удивительная совершенно и очень такая трагичная параллель. помимо великих дел, которые он сделал, помимо суда над целым народом, помимо того, что он помазал на царство сначала Саула, а потом Давида, он был призван в пророки отроком. Мать его оставила по обету воспитываться при доме первосвященника, при Ковчеге Завета. И Господь начал с ним разговаривать и перестал разговаривать со с первосвященником Илией. И через молодого Самуила он возвестил первосвященнику о том, что из-за того, что сыновья его негодны никуда, что он будет наказан. И он был наказан и умер. И у этого священника есть удивительные слова покорности. Он понимает, что он не смог воспитать своих сыновей. Он говорит, он Господь. Он делает то, что считает нужным. Он покоряется этому. Но ведь у пророка Самуила у самого были дети. Такие, что именно из-за их неправильного образа жизни потребовали царя. Вот это удивительная совершенно такая трагичная параллель. Представляете, человек, с которым Бог сотни раз за жизнь разговаривал в голос, который судил целый народ, величайший из пророков, который почитался всегда на уровне Моисея и Илии, Самуил пророк, больше всех остальных пророков, вот он не смог воспитать своих детей. Не получилось, потому что у них была свобода воли. И к нему приходят и говорят, израильтяне, ты уже стар, тебя скоро Бог заберет. А мы не хотим, чтобы они остались с нами управлять, потому что они нечестно это делают. Они там берут не ту часть от приносимых жертв, ну, что-то не то с ними происходит. И наверняка в это время с болью в сердце, с горечью, с молитвой о них, о своих детях, Самуил вспоминал первосвященника Илия, у ног которого воспитывался, и как он переживал, да, за своих детей, и, наверное, заново и по-другому совершенно это осмысливал.
Но чем объяснить, что вся история, получается, вся история человечества — это история деградации, хотя, казалось бы, должно быть наоборот. То есть на каждой новой ступени люди требуют менее совершенной системы управления, все больше и больше отходящей от Бога.
Ну, человеческий грех, что здесь? Вспомните, допустим, сцены и сюжеты из жития преподобного Сергия Радонежского, когда он нанимался к своим ученикам строить сени, а они отдавали ему гнилые сухари. Там не слушались, ему приходилось несколько раз уходить. И это при том, что большинство из них причислены к лику святых. Даже с Сергием Радонежским они не могли ужиться, понимаете? Это вот эти люди, эти прекрасные люди, которые ушли-то туда для того, чтобы Богу угодить. Но просто в нас столько греха, что мы действительно, если нет внутреннего напряжения в каждом из нас, или мы его волнами в себе поднимаем, а расслабляемся, потом мы как бы отдыхаем от духовной жизни, да, мы деградируем. Но надо сказать, что после Самуила Господь настолько утешил Израиль в лице Давида, который был и величайшим пророком, и богословом, и молитвенником, и руководителем страны, что на все последующие века, не только для Израиля, но и для всех христианских правителей, именно Давид стал образцом. Давид, который дал нам псалмы, которыми до сих пор мы молимся, устами которого мы молится церковь до сих пор.
Но интересно, насколько важно нам сейчас обращаться к Ветхому Завету. Я знаю, что для многих это проблема. Многие с трудом одолевают в полном объеме весь корпус Нового Завета, а тем более, что рекомендовано к нему возвращаться все время и перечитывать, и перечитывать, и перечитывать. До Ветхого Завета у людей просто не доходит ни время, ни руки. Но так ли это опасно, то, что многие сейчас ограничиваются исключительно Евангелием?
Ну, наверное, для того, чтобы узнать волю Божию о себе, волю Господа нашего Иисуса Христа, Евангелия достаточно. Но, понимаете, когда у тебя есть любимый человек, ты хочешь иметь не одну его фотографию в его отсутствии. И в профиле, в фас, и память о нем, и ты помнишь, как ты с ним разговаривала. А вот понять проповедь Иисуса Христа в полноте, вне контекста Ветхого Завета, невозможно. проповедь его звучит так: «Вы слышали, что сказано?» И дальше идет ссылка на каждому его слушателю знакомый до последней буквы текст. «А я говорю вам», понимаете? Поэтому нельзя, не зная Ветхого Завета, вот понять Господа Иисуса Христа. Например, не прочитав 50, по-моему, это 2 или 3 глава Исаии, не помню, пророчество о распятии, ты не поймешь, ты не достигнешь вот этого ангельского изумления перед величием этой смерти на кресте. Не случайно Великую Пятницу на вечерне, когда выносится плащаница, читается это пророчество. Почему церковь решила нам прочитать эти пророчества все в эти дни? Для того, чтобы мы, насколько возможно, человек это вместили. Поэтому я, конечно, как и любой, наверное, священник, я свидетельствую, что если человек изучает Ветхий Завет, внимательно его читает, то вера раскрывается для него намного глубже, богаче и красивее. Это такая, ну, как сказать, это роскошь. Можно выжить на хлебе и воде? Можно, да. Но хочется еще чего-нибудь, понимаете? Так вот, Ветхий Завет дает эту красоту, эту широту. Потому что на его фоне Новый Завет сверкает, знаете, как алмаз на окладе золотом. Вот так вот. В каком-то смысле праздник Успения Пресвятой Богородицы – это завершение Ветхого Завета. Потому что новый человек, рожденный во Христе, величайший святой человек, оканчивает свою жизнь полной победой. Победой над смертью, победой над тлением, через победу над грехом. Все, ради чего трудились и проповедовали пророки, все их молитвы, все их чаяния, они исполнились. Не просто Мессия пришел на землю и совершил свое служение, а человек принял это как дар и усвоил. И на самом деле в этом и для каждого из нас такая радость от праздника Успения, что человек может это принять и войти с этим в вечную жизнь.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». В студии были Марина Борисова и настоятель храма святых Бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин.
До свидания.
Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
«Седмица» на радио «Вера».